Но мы шли и шли по новым и новым переходам, то прибавляли шагу, то едва плелись. Слово «большой» было слишком маленьким, чтобы вместить в себя все это. Тут было нужно совсем новое слово. Странным образом, магазин был даже больше, чем мир снаружи. Снаружи оно такое огромное, что ты даже не задумываешься об этом. Ему нет ни конца, ни края, оно кажется беспредельным. А магазин, до его конца, до последнего его предела, надо так далеко идти, что создавалось впечатление, будто он очень большой. Пока они шли следом за Ангало, Масклин привел в порядок мысли и перво-наперво решил переговорить с Гриммой. «Я хочу вернуться», — объявил он. «Но ведь мы только-только приехали», — возразила она. «Так чего же ради?» «Не знаю. Здесь все как-то не так. Не могу отделаться от этого чувства. И понимаешь, если я здесь останусь хотя бы ненадолго, то совсем перестану верить, что есть какой-то мир снаружи, что именно там я и родился. Вот устрою вас и уйду. Хочешь, пошли со мной. Но это уж тебе решать», — прибавил он. «Но здесь так тепло, так много еды». «Я же сказал, я не умею объяснять такие вещи, только чувствую, за нами следят». Гримма инстинктивно глянула вверх, но вверху был только потолок, что навис в нескольких дюймах над их головами. «Дома, если за номами кто-то следил, это значило, что кто-то голоден и не прочь подкрепиться. А здесь...» Гримма нервно рассмеялась. «Глупости все это», — отмахнулась она. «Просто я не могу чувствовать себя здесь в безопасности», — пробормотал Масклин. «Скажи лучше, не хочешь? Так оно будет вернее», — тихо произнесла Гримма. «То есть? А что, разве не так? Ты так привык во всем себе отказывать, жил, можно сказать, ради других и страшно этим гордился. А теперь что?» Она резко отвернулась и пошла прочь. Масклин остолбенел. Пальцы его непроизвольно теребили шнурок, которым был привязан наконечник копья. Странно, никогда бы не подумал, что такое придет кому-то в голову. Смутные воспоминания о прошлом всплывали в его сознании. Гримма, Нора. Гримма все время стирала, готовила жалкий ужин из принесенного им съестного, убирала за стариками. Странно. Разве можно жалеть о той жизни? Вдруг он понял, что остальные тоже почему-то остановились. Впереди простирался длинный коридор, тускло освещенный слабенькими лампочками, развешанными по стенам. «Слесарные инструменты и электротовары берут за свет слишком большую плату», — объяснил Ангало. «И никому не дают проникнуть в тайну управления электричеством. Электричество — это один из главных источников их власти». «Здесь кончается территория галантереи», — сказал он. «Дальше уже владение дамских головных уборов. В настоящий момент у нас с ними несколько напряженные отношения, а вам обязательно нужно найти какой-нибудь отдел, где вас примут». Он взглянул на Гримму и нерешительно произнес. «Мы не собираемся разделяться», — вмешалась матушка Морки. Она пристально посмотрела на Масклина, потом обернулась к Ангало и царственным жестом отослала его прочь. «Все, можешь проваливать, юноша». «Масклин, становись во главе. Ну, вперед». «Да кто ты такая, чтобы командовать, а? Вперед!» — рассердился Торит. «Я предводитель. Вот оно как. Я. Это моя работа — отдавать приказы». «Да?» — ехидно осведомилась матушка Морки. «Ну тогда приказывай, что же ты?» Торит зашамкал ртом. «Правильно!» — наконец выдавил он из себя. «Вперед!» У Масклина от удивления отвисла челюсть. «Куда?» — только и спросил он. Старуха подтолкнула его в спину. «Туда!» И она показала в темноту. «Но что, мы не найдем себе пристанище?» «Я пережила великую зиму 1986-го», — в голосе ее звучала гордость. «Нет, а этот нахал-герцог, вы только подумайте, я едва сдержалась. Вот уж кто недолго бы протянул в великую зиму, скажу я вам». «Никакое зло не коснется нас, если мы будем повиноваться талисману», — объявил Торит, трепетно поглаживая черный ящичек. Масклин резко остановился. «Хватит», — решил он. «Хватит, сыт по горло. Все». «И что же говорит талисман?» — резко спросил он. «Что именно он нам советует, а?» «Ну, мы ждем».